Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Наша еженедельная беседа на актуальную европейскую, иногда чуть шире, чем европейскую, тему. У микрофона Ярослав Шимов. Сегодня мы поговорим о том, о чем, ну, в общем, в той или иной мере говорит сейчас весь мир, или, по крайней мере, та его часть, которая несколько более прохладна в том, что касается климата, и которая тем самым интересуется зимними видами спорта. Это Олимпиада, олимпийское движение, спорт, но мы не будем заострять внимание на голах, очках, секундах, это немножко не наша епархия. Попробуем поговорить о том, что такое спорт, о его социальных, психологических, культурных смыслах, о том, почему, собственно, спорт стал чем-то, что действительно привлекает достаточно массовое внимание, и о том, что он представляет собой для современной Европы и для мира в целом. Мои собеседники сегодня, мои коллеги по проекту «Европа» Александр Бобраков, Кирилл Кобрин и наш гость, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Он достаточно большой знаток спорта, спортивной проблематики, и поэтому мы пригласили его сегодня в нашу студию. Ну, начну с такого очень простого и короткого вопроса, личного. Господа собеседники, вы сами за Олимпиадой следить будете, Андрей?
Да, я, безусловно, буду. Есть мои любимые виды спорта. Это, прежде всего, хоккей, биатлон, лыжи беговые, фигурное катание. Все это я буду с удовольствием смотреть.
Саша, а вы?
Ну, какие-то соревнования посмотрю, да. Финал хоккея, например, или какую-то, может быть, особо интересную гонку лыжную или биатлонную. Но не могу сказать, что буду 24 часа 7 дней в неделю. Это точно нет.
Ну, такая же у меня, так сказать, позиция, как у вас, Саша. А Кирилл, а что вы скажете?
Ну, естественно, конечно, ничего я это смотреть не буду, и мне это абсолютно неинтересно, потому как спорт унижает человека, спорт – одна из самых вредных вещей, которые существуют в современном мире и в современном обществе, и участвовать в этой оргии зла – это значит только ее раздувать, вот скажу так, гностически.
Ну, отлично, сразу такое острое заявление, я думаю, у нас еще будет масса возможностей в течение предстоящего часа об этом подискутировать, зло, спорт, добро или что-то среднее между этими двумя полюсами. Ну, давайте начнем немножко с истории Олимпиад, с истории того, что называется современным олимпийским движением, поскольку в канун каждой Олимпиады, летней или зимней, много говорится о том, что спорт сильно коммерциализировался и что в нем, в большом спорте, в олимпийском спорте, олимпийском движении осталось как-то маловато тех корней, тех изначальных идей, которые были характерны для этого движения тогда, когда оно зарождалось, то есть в конце 19 века. Как известно, основателем этого олимпийского движения считается французский общественный деятель барон Пьер Фреди де Кубертен, который, собственно, был, правда, не первым. Первым председателем Международного олимпийского комитета был другой деятель из Греции, хороший знакомый Кубертена, а Кубертен после первой Олимпиады, которая прошла в 1896 году в Афинах, принял после него эту должность и оставался в ней до 1924 года. Этот год интересен тем, что именно тогда прошла первая зимняя Олимпиада. Прошла она в Шамони, в Альпах. Так вот, собственно говоря, такие заезженные фразы, вроде «главная не победа, главное участие», о роли спорта как посредника мира и так далее и тому подобное, это все цитаты из Кубертена. То есть, фактически, олимпийское движение, оно с самого начала одевалось в такие благородные одежды, сближение культур, соревнования, мирное, не военное, но на самом деле, конечно, в историческом контексте олимпийское движение, ну, принадлежало своей эпохе, которая отнюдь мирной не была, эпохи перелома 19-20 веков. Кирилл, я знаю, что вы в последнее время много занимаетесь проблематикой модернизма, как раз вот той эпохи в том числе. Если абстрагироваться от вашего, насколько я понял, довольно радикального взгляда на спорт, а просто взять олимпийское движение как историческое явление, вот как бы вы описали его в контексте тех времен?
Ну, олимпийское движение возникло на пересечении сразу нескольких исторических или, если угодно, историко-культурных процессов. Прежде всего, это процесс превращения спорта из утехи, особенно в Британии, правящего класса, прежде всего аристократии, в относительно массовое занятие. Во-вторых, это, конечно, рост национализма. Современный спорт без национализма, в его самых крайних проявлениях, включая ксенофобию, расизм и так далее, представить себе невозможно. Сама идея укрепления тела и таким образом укрепления тела нации, да, как таковой, Это идея, которая возникла, как известно, в немецком националистическом освободительном движении начала XIX века и в течение XIX века распространилась по всей Европе. Я помимо немецкого опыта могу привести, я не знаю, пример, так как вот мои собеседники сейчас находятся в Чехии, да, это, конечно, движение соколов, да?
Да, Мирослав Тырш, его основатель, да? Который в конце своей жизни, несмотря на свое физическое здоровье, он сошел с ума.
Показательно. Так вот, все-таки это очень важная связь, которую не следует никогда упускать. Спорт как физкультура и спорт как массовое занятие было не только как бы сопровождало рост национализма, это одна из главных черт роста национализма, потому что нация должна быть здорова, и, соответственно, тело нации должно быть здорово, и, соответственно, тела людей, составляющих нацию, должны быть здоровыми. А зачем они должны быть здоровыми? Они должны рожать много детей и быть готовыми к войне. Это первое. И олимпийское движение возникает уже, по сути, как реакция на вот это, ну, как бы, скажем так, национализацию массового спортивного движения. Возникают лозунги того, что спорт может не только разъединять людей, но и объединять их. А, ну, неэффективность как бы этого, естественно, доказана и Первой, и Второй мировой войной, и всем, с чем происходит. Но, тем не менее, надо сказать, что и Пьер де Кубертен, и первые энтузиасты олимпийского движения, они все находились под огромным впечатлением самой идеи крови и почвы и физкультуры, и спорта плюс к ним. Кубертен был одним из участников французского общественного движения укрепления тел французов перед Первой мировой войной, и он досадовал, что французы были не готовы к франко-прусской войне, потому что они изнежены, потому что они не тренированы и так далее. Потом он несколько сменил это направление, но, тем не менее, даже идея Олимпийских игр осталась в кругу, ну, если угодно, протофашистских, надо сказать, настроений и идей. Ну, известно, что Пьер де Кубертен под конец жизни очень положительно относился к Муссолини. Наконец, из этого всего рождается удивительная иллюзия, что спорт, особенно международный спорт, особенно олимпийское движение, может каким-то образом заменить войну, быть вместо войны. Поля сражения мы заменим на поля спортивных состязаний. Но об этом очень язвительно писал Джордж Оруэлл в 1945 году. У него есть эссе «Спортивный дух», посвященный визиту московского «Динамо», союзников тогда еще, да, футболистов, в Англию. И вот что он пишет, позвольте мне некоторую цитату. «На международном уровне спорт откровенный имитирует войну. Но существенно тут не поведение игроков, а отношение зрителей, народа, который из-за этих абсурдных состязаний впадает в неистовство и всерьез верит, по крайней мере, короткое время, что беготня, прыжки и свалка вокруг мяча – это испытание национальной доблести. Я всегда, продолжает Оруэлл, изумляюсь, когда слышу, что спорт способствует дружбе между народами, и что если бы простые люди всего мира могли встречаться на футбольных или крикетных полях, у них не было бы желания встретиться на поле боя. Если даже не знать конкретных примеров, таких как Олимпийские игры 1936 года, то можно из общих соображений заключить, что международные спортивные состязания приводят к оргиям ненависти». Конец цитаты.
Ну что ж, это была такая яркая обвинительная речь в адрес спорта как явления общественного и олимпийского движения в частности. Ну, я позволю себе лишь одну небольшую ремарку. Она касается, собственно, личности барона де Кубертена, о которой Кирилл уже кое-что рассказал. Собственно говоря, удивительным таким трагическим образом на самом деле феномен войны, настоящей войны, не ее имитации на спортивных площадках, отразился и на жизни самого де Кубертена. Дело в том, что у этого человека, всю жизнь пропагандировавшего физическое здоровье и физическое воспитание, у него было двое детей, и, к сожалению, оба они родились психически неполноценными, и сын, и дочь. Поэтому он фактически усыновил своих племянников, они выросли, оба были мобилизованы, и оба погибли в Первую мировую войну. Поэтому биографы де Кубертена часто даже говорят, говорят, что его активная общественная деятельность вот уже в зрелом и пожилом возрасте в каком-то смысле была попыткой бегства от несчастий, которые преследовали его в семейной жизни. Но это вот такое замечание, так сказать, на полях. Но я бы хотел спросить Андрея Шароградского, вернее, попросить его, может быть, представить и некую позитивную, более позитивную картину истории настоящего спорта и олимпийского движения.
Ну, вы знаете, я внимательно очень слушал Кирилла. Я должен сказать, что я готов принять его точку зрения, но все-таки не соглашаться с ней, ну, хотя бы потому, что все-таки олимпийское движение, оно берет корни из Древней Греции, если говорить о войне.
Там тоже воевали.
Ну, там воевали, но там войны прекращались, насколько я помню. Вообще вот эта формулировка, когда речь идет о большом спортивном состязании, будь то Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу, вот эта виртуальная мировая война, ну, она давно уже существует, ну, в общем-то, в какой-то степени, мне кажется, спорт замещает действительно какую-то напряженность в отношениях, и в данном случае уж, ну, настолько негативно, хотя, еще раз, я понимаю, вот все эти исторические параллели, которые Кирилл провел, они очень серьезны, но настолько негативно к этому относиться не стоит. Я не знаю, мне кажется, что стоит в разговоре о спорте говорить и о человеческой природе, о стремлении соревноваться, стремлении побеждать, и в данном случае спорт является неким выходом...
Сублимации.
Да, сублимации, выходом энергии, выходом какого-то подсознания. Я иногда задумываюсь, я понимаю иногда, что, вот, скажем, мое желание выиграть в футбол, когда я играю в футбольном матче. Я понимаю, когда даже если я побеждаю, и у меня есть этот выплеск эмоций, у меня есть чувство победы над кем-то, я иногда уже победив, предположим, чувствую, может быть, какое-то некое неудобство, но я понимаю, что это соответствовало моей природе, и в этом смысле это лучше, чем если бы я это копил в себе и полез в драку с кем-то.
Ну да, лучше победить на футбольном поле, чем, так сказать, стоять над трупом поверженного врага.
Ну, собственно говоря, спорт — это состязание. Состязание, оно, так сказать, на мой взгляд, созвучно человеческой природе, поэтому люди нуждаются в этом. Придуманы очень интересные, захватывающие виды спорта. Кстати, иногда драмы, которые разворачиваются, особенно когда речь идет о командных видах спорта, это совершенно потрясающие драмы. То есть мы видим такое разнообразие человеческих эмоций, такие перепады, такие сюжеты, что это просто захватывает. В каких-то видах спорта может помочь победить трусость, увертливость, обман. В каких-то случаях исключена грубость, в каких-то нет. Это все совершенно потрясающий комок эмоций, энергии и так далее. И мне кажется, что отказываться от этого человечеству не стоит.
Но я бы с вами согласился в том, что касается сюжетности, особенно некоторых видов спорта, меня она привлекает в последние, так сказать, годы больше всего, но... Парадокс в том, что именно поэтому я почти перестал болеть. То есть я как бы отказался от боления за какую-то конкретную команду почти. Я понял, что когда ты слишком за кого-то болеешь, ты вот этот сюжет воспринимаешь нечетко. Тебе важнее, чтобы эта сторона победила. А красота игры куда-то уходит на задний план.
Совершенно верно. Это случается. Я тоже об этом часто думаю. Я даже думаю о том, как плохо быть болельщиком команды, которая все время побеждает, к примеру. На мой взгляд, это...
Которая все время проигрывает. Это же стресс сплошной.
Ты ждешь этой победы. Ну, это, конечно, это отдельный разговор. Но тут я совершенно согласен, потому что я понимаю, что это очень важная проблема, когда речь идет о спорте для болельщиков и о красоте спорта.
Саша, ну а вы больше на стороне, так сказать, прокуроров или адвокатов в споре о спорте как социальном и психологическом явлении?
Ну, я могу согласиться с какими-то аргументами и той, и другой стороны в данном случае, но мне просто кажется, что спорт – это массовый феномен, явление 20 века. Соответственно, как бы именно в этом контексте и нужно рассматривать спорт как именно вторую часть знаменитого лозунга «хлеба и зрелищ», да, то есть как бы это, естественно, некая масса действо для удовлетворения неких потребностей самых широких слоев населения. И в этом смысле, если сравнить его с какими-то другими подобного рода феноменами, да, то спорт, он, в общем, не самый худший из них. Если мы как бы не будем касаться каких-то экстремальных проявлений, вроде каких-то там группировок ультрас, да, которые там могут разгромить, соответственно, город или там пробить кому-нибудь голову, по сравнению с целым с этим феноменом, как он существовал, все-таки это, ну, капля в море, это меньшая часть. В основном все-таки как бы это действительно вещь, которая служит для прежде всего массового развлечения, но и как бы в этом контексте, если на это смотреть, то это, в общем, ну, не самое худшее массовое развлечение, которое можно себе придумать.
Проект «Европа Радио Свобода. Тема недели». Сегодня мы говорим о спорте, об олимпизме, олимпийском движении, как социальном, культурном и психологическом феномене. Ну, что касается большого спорта в том виде, в котором он существует сегодня, то совершенно очевидно, что это огромная бизнес-машина. Мне бы хотелось понять, когда начался этот процесс и, собственно говоря, чем он был обусловлен. Андрей, вот как вы считаете, часто называют имя бывшего президента Международного олимпийского комитета, ныне покойного Хуана Антонио Самаранча в этой связи, испанского маркиза, который обладал большими коммерческими талантами и большими политическими связями. Или это какой-то естественный процесс?
Как говорится, как мне кажется, нужно оказаться в нужное время, в нужном месте. И то, что вы только что упомянули, и вообще общее развитие в тот момент и экономическое, и общественное.
Но речь идет о 80-х годах.
Да, вы совершенно правы. Хуан Антонио Самаранч – это тот человек, который сделал Олимпийские игры коммерческим, крупным коммерческим предприятием. Он к этому шел, по-моему, совершенно сознательно. Он понимал всю выгоду. Он, судя по всему, и сам заработал, дал заработать очень многим. Самаранчу приписывают, я не могу это сказать с полной уверенностью, ему приписывают слова о том, что, в общем-то, можно было бы и допинг разрешить ради достижения более высоких результатов.
Высоких прибыли.
Да, совершенно верно, если люди согласны на это идти. На мой взгляд, она была совершенно неизбежна. Это то, что должно было произойти, это то, что произошло с Олимпийскими играми, это то, что произошло с Международной федерацией футбола. Все это к этому шло, и учитывая итог...
А в чем дело? В глобализации экономики?
Глобализации экономики, выходе на Олимпиаду вот этих крупных спонсоров, которых сейчас критикуют за то, что они не защищают права ЛГБТ-сообщества в России, молчат, потому что действительно речь идет об очень большом рынке, о огромных прибылях, о медийных возможностях превратить в суперзвезду человека, побеждающего в спорте, и таким образом заработать еще больше денег.
Кирилл, вы тоже считаете этот процесс неизбежным? И с чем это вот психологически, скорее, чем экономически? С чем это, по вашему мнению, связано?
Ну, я бы даже сказал не психологически, а идеологически. Я совершенно согласен с Андреем. Конечно, это продукт типичный 80-х годов. А с исторической точки зрения тоже понятно, какой продукт. Да, 80-е годы – это эпоха торжества неолиберализма. Это Рейган в Америке, это Тэтчер в Великобритании. Это полное изменение парадигмы самого, особенно европейского мира, в пользу того, что советские пропагандисты называли культом денег. Да?
Чистогана и наживы была такая устойчивая фраза.
Совершенно верно. То есть коммерциализация окончательная, понятно, что и до этого они были коммерческие, коммерциализация окончательная Олимпиады, конечно, связана с очевидным совершенно внедрением и вторжением неолиберальных, так сказать, способов делать экономическую сторону Олимпиад вот именно таким образом. То есть это глобализирующий процесс. Одновременно, если мы вспомним и президентство Рейгана, и премьерство Тэтчер, и вообще как бы ранний неолиберализм, который одновременно другой стороной был неоконсерватизмом, да, то национализм, крайний национализм, крайняя агрессивность – это ведь составная часть той же самой политики. И поэтому и здесь тоже невозможно отделить коммерциализацию и неолиберальные методы экономические в этом процессе от увеличения, усиления как бы вот этого спортивного национализма в рамках олимпийского движения. Это вещи, которые одна другой не то что не противоречат, а они просто на самом деле идут вместе, и друг от друга совершенно их невозможно оторвать. Поэтому, когда сейчас, я буквально вот в среду был в Лондоне, посмотрел, сходил на митинг против как раз спонсоров, на самом деле, Олимпийских игр в Сочи, который был
здесь. А кто именно имеется в виду?
Ну, это прежде всего Coca-Cola и Макдональдс. Там, значит, ну, жестом, он же такой выработанный, это международная акция, да, было поднятые руки и 6 пальцев, да, большой палец на левой руке и 5 пальцев на правой руке. Это 6-я статья Олимпийской, если не ошибаюсь, хартии, да, которую нарушают российские власти и олимпийское движение.
Она говорит о чем, эта статья?
Но говорит о том, что дискриминация невозможна, и о том, что олимпийское движение выступает против дискриминации, да, любой. Но ведь это же, конечно, смешно. То есть, конечно, это следует использовать как формальный повод для борьбы с дискриминацией за права человека в России и так далее. Но сколько раз в этом олимпийском движении и какой только дискриминации не было, и насколько никого не интересует эта олимпийская хартия. Это же тоже совершенно понятно. Поэтому исторический процесс коммерциализации, еще раз повторяю, коммерциализации и исчезновение последних иллюзий по поводу олимпийского движения – это типичные 80-е годы.
Саша, а вам как кажется, путь назад уже отрезан? То есть в дальнейшем, когда мы говорим о крупных спортивных событиях, мы всегда будем иметь в виду нечто вот такое помпезное, с огромным количеством денег, с некими вот спонсорами типа Coca-Cola, McDonald's и иных фирм, являющихся символами массового потребления и так далее и тому подобное.
Ну, в какой-то среднесрочной перспективе, конечно, никакого пути назад нету. Почему? Потому что та же самая глобализация продолжается, и даже если, собственно, страны, скажем так, так называемого первого мира, то есть там Европа, Северная Америка, да, они, там, возможно, какое-то пресыщение наступит, да, некая потеря интереса, может быть, к каким-то этим спортивным событиям, потому что понятно, что сейчас возможности развлекаться гораздо больше, чем те же 80-е годы, что связано там с компьютерным бумом, всем прочим, да, понятно, что как бы тогда, я не знаю точных цифр, но мне кажется, что все-таки именно в этих странах, да, где этот бум, скажем так, происходит, все-таки по сравнению с 80-ми годами сейчас уже меньше людей сидят у телевизора и смотрят эти Олимпийские игры. Но, тем не менее, продолжается экспансия в странах развивающихся, которые как бы в том числе и выходят на этот спортивный рынок все более и более агрессивно, в том числе
ну,
и страны...
Китай, да, самый яркий
Китай,
пример,
разумеется,
думаю,
самый яркий пример
всего
Олимпиадой, да, и в том числе, как возросли результаты Китая, в том числе и в зимних именно видах спорта. То есть можно говорить о Южной Корее, например, тоже наверняка много медалей будет у них на тех же самых играх в Сочи и так далее. Но и не только, как бы, если говорить, например, о других видах спорта, не зимних, то можно взять те же самые там монархии Персидского залива, да, в том же Катаре будет вообще чемпионат мира по футболу проводиться. И совершенно очевидно, что, скорее всего, эта сборная перед этим чемпионатом усилится какими-нибудь там бразильцами натурализованными. Строятся те же самые там трассы Формулы-1, которые буквально 20 лет назад проводились только в Европе и где-то там в Японии, да, то есть в странах как бы традиционного такого Запада. Сейчас уже вовсю в Бахрейне, в Индонезии и в том же самом Сочи, кстати говоря, с этого года будет. То есть понятно, что вот огромная вот эта вот масса как бы стран третьего мира, которая все больше и больше как бы втягивается вот в этот всемирный рынок, все больше и больше будет там телезрителей, соответственно, будут туда приходить эти спонсоры, строятся новые Макдоналдс, продаваться как бы все больше и больше Кока-Кола. Поэтому пока как бы и этот рынок не будет насыщен, до его полного насыщения пройдет еще немало десятков лет, то как бы это движение будет процветать.
А мне-то как раз кажется, что вот этот откат вот состоится уже скоро все-таки.
Почему?
Ну, потому что вот это пресыщение, ну, я не знаю, то, что происходит с Сочи, то, что происходило с Пекином, кстати, хотя там была великолепно организована Олимпиада, то, что происходит вот с упомянутым Сашей чемпионатом мира в Катаре, который собирается проводить зимой, и вообще все...
Это вообще удивительно, как они согласились, там, одобрили решение.
Дело в том, что, на мой взгляд, вот эти организации, типа Международного олимпийского комитета и Международной федерации футбола, они просто сильно начинают терять ориентиры. И я вполне допускаю, что, может быть, ну, через олимпийский цикл Олимпиаду получит, ну, скажем, какой-нибудь город в Австрии. Ну, предположим, Зальцбург. Дело в том, что, на мой взгляд, в Европе, скажем, зимнюю Олимпиаду организовать, ну, взять, ну, тот же Зальцбург, дать ему Олимпиаду, развесить флаги, придумать талисман и проводить Олимпиаду. Ну, фактически так, потому что инфраструктура давно существует, люди знают, гостиницы есть, куда приехать, приятное место, безопасно. И вот всех вот этих вот потрясений, связанных с такими случаями, как подготовка, например, Олимпиады в Сочи, строительство этих каких-то невероятных объектов, каких-то
с которыми непонятно, что потом
объездных
путей,
будет, какие-то скандалы и прочее-прочее, это все уже приобрело сейчас настолько гипертрофированные формы, что, на мой взгляд, это все как бы должно рухнуть. И, опять же, Саша рассуждает абсолютно логично, когда говорит, что вот есть рынок, и этот рынок должен насыщаться. Но по моим представлениям, насколько я могу судить. Дело в том, что мы оцениваем этот рынок, исходя из того, что в ближайшие десятилетия он будет устойчиво развиваться. У меня в этом уверенности нет. Мне кажется, что даже в том же Китае, в общем, как раз в среднесрочной перспективе могут появиться очень серьезные экономические проблемы, что, в общем, сильно ослабит этот рынок. В общем, все может произойти, и мне кажется, что вот этот откат, он неизбежен.
Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы говорим сегодня о спорте, об олимпиадах, об их социальном, психологическом, культурном и иных общественно значимых смыслах. Совершенно неизбежна, конечно, и тема спорта и политики. Она существует столько, сколько, собственно, массовый спорт существует в принципе. То есть, по меньшей мере, вот тех 150 примерно лет. Кстати, опять же, небольшая деталь из биографии основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена. Он действительно, как Кирилл упомянул, он был французским националистом. И когда готовилась первая Олимпиада современности в 1896 году в Афинах, там возник вопрос, а приглашать ли на нее делегацию Германии. Кубертену очень этого не хотелось, поскольку он очень переживал, хотя он был тогда ребенком, но он очень переживал поражение Франции во франко-прусской войне 1870 года, и, по большому счету, одним из его психологических мотивов было именно стремление сделать свою нацию, французскую, нацией здоровой, физически сильной и готовой к новым, так сказать, боевым испытаниям. Ну, а кто тогда был враг номер один для Франции? Понятное дело, Германия. И вот там возникла довольно любопытная коллизия, в результате которой Пьер де Кубертен наступил на собственную национальную и личную гордость и написал таки письмо Вильгельму II, кайзеру, в котором открестился от уже пошедших слухов о том, что он против участия немецких спортсменов в первой Олимпиаде современности, и наоборот официально приветствовал участие немцев в этой Олимпиаде. Вот это такой небольшой экскурс в историю, но что касается более близких времен, ну все мы знаем истории с бойкотом Олимпийских игр в Москве 1980 года, потом ответный бойкот в Лос-Анджелесе в 1984 году и так далее. Почему политиков так волнует спорт? Что они в этом видят? Что там главное, Кирилл, ваше мнение?
Ну, я думаю, что здесь роковую роль сыграла холодная война, конечно, когда два лагеря были не в состоянии уничтожить друг друга. Очень любопытно, кстати говоря, как спорт стал частью культуры, так называемой. Ведь когда-то сама идея физкультуры, физической культуры, да, и спорта, она подавалась в соусе как раз сначала античном, как мы только что обсуждали, Андрей говорил, Олимпийские игры как некое возрождение древнегреческого и эллинского движения, в культурном национальном спорте и так далее, так далее, так далее. Поэтому вот это соревнование между двумя системами, между двумя лагерями, так или иначе выливалось в соревнования, в частности, на Олимпийских играх. И, в общем, в этом ничего особенно плохого не было, потому что, по крайней мере, действительно, это тот случай, когда стоит признать, что гораздо лучше пинать друг друга по ногам, чем перерезать друг другу глотки или втыкать друг друга штыки. Это правда. Но затем следующий, как бы, важнейший момент наступил, когда закончилась холодная война и рухнул железный занавес. Вот здесь как раз на место противостоянию, как бы, двух спортивных лагерей, которые совпадали с идеологическими лагерями, приходит совершенно другая вещь. Как бы вот этих акторов, да, вот в этой спортивной войне становится очень много. И совершенно непонятно, кто за что и за кого играет. Ну, точнее, каждый играет сам за себя, но в то же время какие-то части играют, ну, как бы, совместно против других частей мира. И вот здесь начинается уже совершенно полный хаос, потому что, с одной стороны, ну, понятно, что с точки зрения, ну, я не знаю, там, нарушений прав человека, современная путинская Россия при всех ее мерзостях, конечно, находится далеко еще позади того же самого Китая. Но при этом ощущение от подготовки к Олимпиаде и вот эти последних дней перед Олимпиадой в Сочи, они гораздо хуже, чем те, которые были перед Пекинской Олимпиадой. Это все связано с конкретным политическим моментом и с конкретным, ну, скажем так, политическим и даже отчасти идеологическим раскладом сейчас. Сейчас путинская Россия выглядит в глазах, в частности, Запада, гораздо хуже, чем тот же самый Китай.
Ну вот смотрите, я не могу не задать этот вопрос. Так, может быть, дело все-таки в предвзятости, потому что российские официальные лица сейчас очень часто обвиняют Запад в том, что это намеренная такая кампания по дискредитации, собственно, России. Вот мы хотим честно провести массовый спортивный праздник, а нас в чем только в каких грехах не обвиняют. Может быть, отчасти хотя бы зерно правды в этом есть?
Ни в коем случае. Дело в том, что вот Китай по-своему, он провел эту Олимпиаду очень честно, да. Китай не обещал и никогда не говорил, и до сих пор не говорит, что он является такой же страной, как, там, я не знаю, условно Соединенные Штаты Америки. Китай мощная страна, которая в состоянии, ну, скажем так, выполнить свои обещания. Вот мы обещали сделать Олимпиаду там, почти идеальную, да, мы ее сделаем. Здесь, в российском случае, это же одновременно попытка сидеть на двух стульях. Мы такие, как вы все, но в то же время мы совершенно другие. Поэтому мы такие, как вы все, как бы во всем хорошем, а во всем плохом, то, что вам кажется плохим, мы совершенно особые, поэтому за это нас не ругайте. Мы преследуем, по сути дела, мы дискриминируем меньшинства по разным там признакам, потому что это наша традиция. Но в то же время мы хотим быть среди вас. Вот это как раз раздражает больше всего.
Андрей, ну вот, учитывая, что вы хорошо знаете Китай, вы там жили, много раз бывали, я хотел бы остановиться более подробно на китайской теме, может быть, в двух аспектах. Ну, первое, насколько вы согласны или не согласны с Кириллом в сравнении китайской Олимпиады и предстоящей Олимпиады в Сочи, может быть, не самой Олимпиады, а скорее того, как протекала подготовка к ней, какие она имела, так сказать, и какое политическое эхо. И вторая вещь, это, конечно, хотелось бы чуть поподробнее об этой спортивной индустрии Китая, на чем она основана, поскольку более впечатляющих спортивных успехов, нежели у Китая, в последние годы ни у одной страны не было. Вот если можно об этих двух моментах.
Ну, эта система подготовки, если отвечать сразу на второй ваш вопрос, она действительно имеет государственную основу. Это система, состоящая из тысяч государственных интернатов, куда отбирают детей, которые так или иначе показывают какие-то способности. Потом они идут на провинциальный уровень, потом их отбирают в центр. Конечно, это такая машина по подготовке атлетов.
Она с советской существовавшей.
Да, она очень похожа, она до сих пор похожа, хотя, конечно, есть, ну, прежде всего, китайцы, спортсмены добиваются успехов в тех видах спорта, где, ну, может быть, я не совсем прав, но это то, где нужна точность и повторяемость каких-то движений. Вот,
пинг-понг.
Ну, может быть, и так. Гимнастика и так далее. Вот это все, по крайней мере, очень-очень бурно развивалось, но китайцы хотят выглядеть достойно во всех видах спорта, они ради этого приглашают иностранных специалистов, и зимних тоже, хотя пока успехи там, конечно, не так велики, но сейчас посмотрим, что будет в Сочи, кого они привезут и какие там будут сюрпризы и так далее. Эта машина по подготовке атлетов, она достаточно жесткая, очень много говорится о том, что люди, которые не прошли отбор, они могут просто оказаться у разбитого корыта, да даже и те, кто добился какого-то успеха более-менее большого и даже стал олимпийским чемпионом, они получают в последнее время очень неплохое вознаграждение. Некоторые имеют возможность заняться бизнесом или получить прекрасные рекламные контракты. Но я уверен, что если я спрошу вас, кого из китайских спортсменов выдающихся вы знаете, то вряд ли много фамилий прозвучит. И не только потому, что эти фамилии плохо...
Я плохо помню. Я двух помню. Баскетболист и бегуна.
Совершенно верно. Есть баскетболист Яо Мин. Вот это фигура мирового масштаба. Но ему для этого пришлось проиграть в NBA. Сейчас он уже заканчивает, по-моему, карьеру или уже закончил. Он крупный бизнесмен, он мультимиллионер и так далее. Никаких политических заявлений он не делает. И поэтому ему совершенно спокойно дают, так сказать, действовать. Это все вписывается в современный контекст. Или, например, взять трехкратного олимпийского чемпиона по гимнастике Ленина, который зажигал огонь Олимпиады в Пекине в 2008 году. Если вы помните, это была совершенно потрясающая, на мой взгляд, совершенно потрясающая церемония, которую поставил выдающийся китайский кинорежиссер Джан Имоу. Там Спилберга приглашали, но он выступил против того, что Китай не борется с нарушениями прав человека в Судане.
Но не в самом Китае.
Нет, многие думали, что речь идет о Тибете, потому что тибетская проблема, конечно, выходила на первый план перед самыми играми, но в данном случае, что касается Спилберга, там поворотным пунктом был именно Судан. Вот, и этот человек, вот он он бежал, Ленин, он бежал с факелом, а курс акций его компании, которую он владеет, крупная компания, известная, она называется Ленин Company Limited, вырос, ну, по-моему, на 6%.
С каждым шагом его состояние росло.
Я просто помню, знаете, он был такой подвешенный на таких тросах, казалось, что он бежит по ободу вот верхнему стадиону.
Да, я помню эти кадры, конечно.
Это вот это птичье гнездо, этот великолепный стадион, я туда заходил, прекрасный стадион, вот, и вот он бежит, ну, акции растут. Это такая сублимированная картинка, так сказать, китайского мира спорта, около спорта и так далее, которая, в общем, не исключает того, что девочки, мальчики, маленькие, тоже были скандалы с тем, что вроде приписывали возраст девочкам, гимнасткам, завоевавшим золотые медали. Они выигрывают эти медали, кто-то в последнее время получает неплохое вознаграждение, кто-то, может быть, какое-то вознаграждение получает, но потом деньги исчезают, и людям просто нечего делать. Ну, кто-то становится тренером, но довольно очень быстрый этот цикл у большинства китайских спортсменов, он очень быстрый, и они появляются, звезды прекрасно выступают, выигрывают, обыгрывают именитых спортсменов и потом куда-то исчезают. Видимо, по самым разным причинам. Если же говорить о первом вопросе, я тут согласен совершенно с Кириллом, что Китай повел себя честнее. Безусловно, коррупция в Китае — это одна из самых, если не самая главная проблема. Но дело в том, что коррупция, ее масштаб по сравнению с, я имею в виду, в процентном отношении, тут, наверное, будем брать, потому что все-таки
процент размеры, отката, да, вы имеете в виду?
Процент отката, если сравнивать, так сказать, ну, в мировом масштабе экономики России и Китая, об этом это нужно упомянуть. Дело в том, что китайский чиновник, китайский бизнесмен, ну, возьмем прежде всего государственного чиновника, который что-то решает и который, может быть, пользуется какими-то коррупционными схемами, чтобы несколько обогатиться. Он при этом несет ответственность все время за то, чтобы то, что делается, было сделано качественно. То есть это не позволяет ему воровать половину бюджета и так далее. Просто это некая небольшая доля, которую он кладет себе в карман. Я сейчас, конечно, очень сильно обобщаю, но в принципе, так и происходит. Если он не справляется с поставленной задачей и выясняется, что он взял эти деньги, то его ждут проблемы, вплоть до, как известно, там существуют высшие меры за коррупцию в том числе. Поэтому вот это все строительство китайских объектов, которое было тоже очень масштабным, ну, тем более речь идет о летней Олимпиаде, там были скандалы с переселением людей, незаконным или, по крайней мере, без компенсации, хотя известно, что были и движения тех, кто просто каким-то образом пытался выбить побольше денег, это тоже естественный такой обратный процесс, то это очень сильно отличает Олимпиаду в Пекине от того, что, ну, даже если взять слова Владимира Путина, приехавшего, как мы помним, смотреть трамплин и выяснившего, что трамплин, который должен был стоить 1,5 миллиарда, официально это объявлено на весь мир, что он обошелся в 9. Вот такого в Китае, я думаю, что не было. Это все такие вещи, которые в результате сделали вот эту Пекинскую Олимпиаду, ну, более нормальной, более естественной. То есть нету вот этого ощущения совершенно какой-то, ну, для меня дикости, когда мы говорим о том, что окружает Сочи.
А вам не кажется, что здесь все-таки я эту тему немножко двойных стандартов, как ни странно, продолжу, что здесь сказалось психологическое отношение тех же западных стран, западного общества, разница в восприятии России и Китая. Россия, какая бы она ни была, при всех ее противоречиях исторических и современных с Западом, она все-таки воспринимается как, ну, некая часть западного или приближенного к Западу мира. А Китай, ну, все-таки другая планета, совсем другое государство, ну, и поэтому не столь заостренное внимание, в том числе и на внутренних проблемах, и на проблемах с правами человека. Или это чистой воды спекуляция, то, что я сейчас говорю?
Ну, я бы с вами не согласился. На мой взгляд, Китай — это уже слишком влиятельная в мире страна, чтобы не обращать внимания на то, что там происходит. Там, конечно, было и остается огромное количество проблем. Там действительно ситуация, по большому счету, с правами человека, она хуже, чем в России, безусловно. Но если мы говорим вот в данном случае конкретно о подготовке к Олимпиаде, о том, как это все делалось, то, на мой взгляд, в Китае все делалось правильнее и честнее.
Проект «Европа», «Радио Свобода», тема недели. Мы говорим сегодня о спорте, об Олимпиадах, поскольку открывается Олимпиада в Сочи, и о социальных, политических, культурных и прочих смыслах такого явления, как спорт и олимпийское движение. Ну вот, спорт и политика, естественно, с этим очень тесно связаны, мы уже отчасти ее даже затронули, тема спорта и национализма, патриотизма, национального престижа, национальной гордости. Можете называть это как угодно. Но в последнее время она вот на уровне большого спорта, эта тема получает немножко такое странное звучание, поскольку идет глобализация, о которой мы с вами тоже уже говорили, и фактически национальная принадлежность, особенно ее формальное, юридическое, правовое выражение, такое как гражданство, она становится во многих случаях относительной. Самый известный, наверное, среди болельщиков пример, это пример сборной Германии по футболу, в составе которой очень много натурализованных футболистов, которые родились и выросли там в Польше, в Турции, в Нигерии, в других странах. Таких примеров можно найти очень большое количество. Там за тот же Катар, о котором вот Саша уже как-то упоминал, бегают атлеты родом из Африки, из тех стран, где традиция, школа атлетическая давняя и хорошая, они просто, грубо говоря, перекуплены, им предоставлено гражданство этой страны, теперь они ее представляют. Вот таким образом глобализация как бы не подрывает одну из основных, что называется, опор большого спорта, вот эту вот его национальную, патриотическую, политическую составляющую. Может быть, в конце концов, вот это вот смешение глобальное, оно в итоге и приведет к размыванию, по крайней мере, политического смысла всей этой машины. Кирилл, как вы думаете?
Вы знаете, тут надо говорить о том, что нынешний национализм, он просто очень сильно отличается от классического национализма 19 и первой половины 20 века. Если посмотреть на спорт, я, мягко говоря, не очень большой эксперт, но здравый смысл говорит, что до окончательной коммерциализации Олимпийских игр, а мы не упомянули очень важное событие, да, это разрешение участвовать в Олимпийских играх профессионалов. До этого же участвовали любители, да, и в этом...
формально во многих случаях.
Неважно.
Так или иначе, этот принцип действительно существовал.
Да, я помню хоккейные команды, например, да, никогда профессионалы, скажем, из НХЛ не играли до определенного момента в олимпийских состязаниях. И существовало два как бы параллельных движения, да, вот были профессиональные спортсмены, скажем, профессиональные клубы, футбольные, хоккейные, там, баскетбольные, какие угодно, да, которые, были, просто коммерческими предприятиями, которые, ничем не отличались от поп-групп, там, или от, я не знаю, Голливуда и прочее-прочее. Просто там, деятельность была другая. И было олимпийское движение. Олимпийское движение как бы было по поводу, так сказать, национализма и снятия проблемы национализма с помощью всевозможных состязаний, да, а как бы профессиональный спорт, он весь был о корпоративном и клубном интересе, вот так скажем. Что произошло потом? Потом начала формироваться именно другая база олимпийского национализма, если угодно, да, это профессиональная база. То есть, иными словами, олимпийские сборные превратились в конце концов в огромные клубы, которые формируются и функционируют абсолютно по тем же самым принципам, как и там, я не знаю, какой-нибудь Арсенал, Челси или...
Они на постоянной основе не работают, потому что они от Олимпиады к Олимпиаде все-таки.
Безусловно, но принципы существования одни и те же. Если нам нужен игрок, мы его купим. Это как раз один из очень интересных показателей того, как сейчас меняется национализм. Национализм сейчас как бы это не про нацию в старом, естественно, этническом смысле, да. Это даже как бы и не про нацию в уже новом нации, как политическое тело, да, как говорили политологи 20 века. Это уже какой-то совершенно другой национализм, который строится на самом деле довольно архаичном, до буржуазном принципе феодального общества. Идея королевства, она существовала.
То есть, проще говоря, я извиняюсь, просто у меня такой возник пример сразу перед глазами. Проще говоря, это примерно как тогда, вот в описываемую вами эпоху, болеть на рыцарском турнире за рыцаря с определенным гербом. Вот у него наш герб. Вот моего короля, вот я за него и болею.
Совершенно верно, совершенно верно. И в каком-то смысле я вижу в этом страшную, как и во многих других проявлениях современного мира, архаизацию. Архаизация политического, архаизация социального и архаизация, естественно, в данном случае спортивного, выраженная вот в этом странном новом национализме. Я думаю, что он принесет довольно много бед.
Саша, вы согласны с этим? С теорией архаизации, с теорией того, что все стало по-другому?
Ну, стало по-другому, безусловно. Начиная, я приведу пример футбола, да, начиная где-то с 90-х годов, все-таки до некоего момента сохранялся принцип того, что все-таки большинство футболистов в команде должны были иметь соответствующее гражданство. После того, как так называемое дело Бусмана было решено в Европейском
95-й,
Союзе.
95-й, что ли, год?
Да, то клубы, ведущие европейские, немедленно превратились в такие сборные мира, где, собственно, иногда может на поле не выходить ни одного гражданина государства, которое данный клуб представляет. Это и примеры того же Челси и всех, как бы, команд, которые входят в элиту мирового футбола, не исключая российские команды даже, начиная с какого-то определенного момента. Соответственно, действительно, это вот такой вот, что ли, средневековый принцип именно верности какому-то гербу, какому-то, соответственно... Вот...
Но это как бы от клубного спорта уже ничем не отличается. Вот я играю в форме Реала, а вот я играю в форме, я не знаю, сборной Лихтенштейна, допустим.
Прекрасный выбор слова.
Но при этом нельзя сказать, что упало число болельщиков того же Реала или той же Барселоны. Скорее наоборот, потому что их число расширилось за счет людей из тех стран, футболисты из которых играют в этих командах. Раз. И во-вторых, как бы за счет тех самых вот рынков, о которых я говорил раньше. То есть сейчас в том же Китае, я уверен, болельщиков Реала, даже там в фан-клубе, насколько мне известно, даже чуть ли не больше, чем в самом Мадриде. Мне кажется, что пока что рано еще делать выводы все-таки, особенно какие-то вот строить прогнозы такие апокалиптические. Понятное дело, что ситуация довольно сильно поменялась, но как бы она и в мире поменялась. То есть в данном случае спорт, он просто отражает, кто какими путями идет мир, глобальное общество.
Вот, скажем, сборную Европейского Союза вы в состоянии себе представить лет через 25-30, если Европейский Союз сохранится, как бы, и все будет развиваться, ну, примерно в том же русле, что и сейчас?
На каких соревнованиях сборная Европейского
Союза? Ну, я не знаю, на, допустим, патли.
Okay. Ну, представить ты себе, конечно, это можно, но это не очень интересно, мне кажется, будет, потому что
вот,
все-таки еще пока что существуют вот какие-то вот старые счеты, да, всегда, когда футбол играет, там Германия с Англией, да, ну, да. Понятно, что тут будут и какие-то подтексты, выходящие далеко за рамки просто футбольного противостояния, да, когда они окажутся все вместе в одной команде, ну...
Не за кого болеть, нет, это вопрос идентичности.
Получается, что да, просто одно из измерений, как бы, вот этого спорта, оно тем самым убьется. Но вот как бы с этими клубами ведущими этого не произошло. Все равно как бы так или иначе будут болеть за этот Реал, за эту Барселону. Хоть даже там каталонцев в Барселоне будет меньшинство, да, все равно там будут за нее болеть. Но, например, уже какие-то мелкие клубы, какие-то мелкие лиги там маленьких европейских государств, фактически как бы их качество упало там в разы после того, как все ведущие игроки стали, по сути, вымываться как бы из них и попадать в ведущие, соответственно, лиги и клубы. Поэтому это такая палка о двух концах. Если честно говорить, как бы, о моем отношении, да, к этому процессу, то мне как бы ближе та модель, которая была до этого всего.
Честная.
Да-да-да, вот как бы такой... Если национализм, то действительно такой вот как бы честный. Болею за своих, да, как бы своего...
Да-да, это все действительно уходит. Хочется действительно болеть за... как вроде за своих, хотя вообще, конечно, то, что сама психология болельщика — это вещь очень странная, иногда пугающая, и, в общем, с этим надо быть очень осторожным.
Это верно. Ну, давайте в заключение нашей беседы попробуем, мы часто это делаем в рамках проекта «Европа», чуть-чуть поиграть в футурологию. Вернемся к Сочинской Олимпиаде, так сказать, к информационному поводу нашей сегодняшней беседы. Давайте кратко я попрошу моих собеседников попробовать спрогнозировать. Конечно, не итоги Олимпиады спортивные, тут, я думаю, никто из нас не рискнет. Да. А итоги социально-политические, что ли. Чем обернется Олимпиада? Все будет хорошо, так, как хотят ее организаторы, или же осадочек останется? Вот, по вашему мнению, какой будет итог? Ну, вынесем за скобки там возможность каких-то терактов, о которых говорят. Ладно, это не будем. Это слишком серьезная вещь, чтобы пытаться об этом как-то рассуждать в рамках прогноза. А если все случится без каких-то особых происшествий, все-таки какой будет итог Сочинской Олимпиады, Андрей?
Ну, я думаю, что Олимпиада пройдет. Я думаю, что она пройдет с накладками небольшими, но без особых накладок, и все в целом будет выглядеть успешно, будет какая-нибудь красивая церемония открытия и закрытия. Вполне возможно, что удастся российской сборной выиграть хоккейную Олимпиаду, и это вызовет бурный национальный, мне кажется, подъем и так далее.
Вот на канадцев ставлю.
Я тоже, в принципе, ставил бы, ну, то есть, возможно, в данном случае, в общем-то, вам не
говорит. Ну, это ваш прогноз, да, окей.
Болельщик. И я думаю, я не знаю, что может за этим стоять, но мне кажется, что такой исход возможен. Но это, по крайней мере, очевидно, что на это делается очень серьезная ставка. После этого начнет все рушиться. Это мое ощущение, то, что построено в Сочи. То есть
Афины, Сараево,
да, вот да, это, да, вот это все будет очень похоже. И осадок на самом-то деле уже есть, конечно, и без него уже Олимпиада не останется. Но вот все плохое, особенно в том, что касается вот строительства, экологии и так далее, все это начнет выползать наружу, но никому уже до этого не будет дела. Потом пройдет, если не ошибаюсь, следующая Олимпиада зимняя, по-моему, она в Южной Корее, вот она пройдет успешно. Я думаю, что там как раз в свое время этот город, я, к сожалению, не помню его название.
Сложное.
Да, он проиграл как раз Сочи, очень неожиданно проиграл, потому что там были уверены в своей победе, а потом там, уже на следующий цикл он победил без всяких проблем. Я думаю, что вот там будет идеальная уже Олимпиада, а в конце концов, вот после предстоящего Катара и, кстати, России футбольного чемпионата, все это надоест всем так, что вот олимпийское движение вот постепенно будет возвращаться на какие-то основательные места. Там, где есть действительно давнишняя инфраструктура, традиции проведения спортивных мероприятий, умение их организовать без пафоса и без огромных вложений.
Кирилл, ваш прогноз?
Ну, там есть несколько прогнозов, да, чисто то, что произойдет на Олимпиаде, понятно, пройдет Олимпиада, да, люди будут бегать, прыгать, летать, играть в шайбу. Будет несколько явно совершенно жестов, прежде всего, я думаю, представителей ЛГБТ-сообщества на Олимпиаде, но это никого не смутит. Вот, я согласен с Андреем, после конца Олимпиады все, что построено в Сочи, ждет состояние руинное абсолютно, никому не нужное и брошенное. И потом журналисты будут радостно ездить туда и фотографировать все, что осталось от этого некогда прекрасного города. А в политическом смысле Олимпиада, по крайней мере, имела свою, ну, некоторые плюсы, потому что прямо вмешиваться, например, в украинский кризис Путин не рискнул до начала Олимпиады и, скорее всего, если дальше события будут развиваться довольно напряженно, рискнет после окончания Олимпиады. Та же самая история с этими относительно неожиданными помилованиями Ходорковского и амнистиями там, и прочее. Думаю, что после этого опять начнется заворачивание гаек. Так что, ну, business as usual, ничего особенного.
Саша, а вы тоже считаете, что будет business as usual или что-то более неожиданное?
Я тоже думаю, что ничего как бы сногсшибательного не произойдет ни на самой Олимпиаде, ни в какой-то краткосрочный период после нее. То есть понятно, что уже как бы чем-то эта Олимпиада уже запомнилась, но мне кажется, что вот все вот эти вот там шуточки в Твиттере, которые сейчас идут, совершенно заслуженно по поводу сочинских организаторов, ну, так и останутся каким-то таким курьезом на полях, потому что понятное дело, что в конце концов такое может случиться да где угодно, и именно что как бы от Сочи этого ждали и, как говорится, оправдали ожидания, да, организаторы, то есть как бы ждали, что там будет вот так, эти печенья в ассортименте, да, совершенно просто можно было себе предположить. Но, тем не менее, как понятно, что будет закрытие, будет открытие, то есть наоборот, да, будут там какие-то спортивные старты, все это забудется, Олимпиада пройдет, ничего страшного не будет, мне кажется, во время как бы ее прохождения.
Ну и большим позитивом она как бы не станет.
Большим позитивом она тоже не будет, потому что это какой-то там национальный подъем в России мог бы быть, и, собственно говоря, наблюдался там в каком-то 2008 году, когда там футбольный чемпионат Европы успешно выступила на нем российская сборная, да, сейчас даже если там все медали заберут российские спортсмены, мне кажется, что никакого патриотического подъема не будет, просто потому что какой-то психологический климат изменился все-таки в обществе в российском, и по отношению как бы к, в том числе к этой Олимпиаде, ну, по крайней мере, там, по тому же интернету, да, по каким-то настроениям людей, можно просто судить, что какой-то такой вот вся нация в едином порыве там славит власти за такой замечательный праздник, такого все-таки точно не будет.
Ну что ж, это был проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня обсуждали спорт, Олимпиаду, олимпийское движение, то, что это означает для общества в плане психологическом, в плане культурном, историческом, политическом и так далее. В беседе участвовали мои коллеги по проекту «Европа» Александр Бобраков, Кирилл Кобрин. Нашим гостем был обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский, вел программу Ярослав Шимов. Ну, В заключение я хотел бы пожелать, поскольку мы говорим в дни, когда Олимпиада только открывается, болельщикам получить удовольствие от тех зрелищ, которые она предложит, не болельщикам пережить эти две недели, так сказать, с наименьшим ущербом для своей психики, ну а жителям города Сочи в первую очередь тоже пережить эти дни в максимально возможном спокойствии и нормальном, так сказать, состоянии, насколько это возможно в тамошних условиях. А на этом мы прощаемся с вами. Напомню, что наши подкасты проекта «Европа» всегда можно найти на страничке «Мир» на сайте свобода.орг и подписаться на них в магазине iTunes. Мы продолжим разговор через неделю. Всего хорошего.